Глава пятая. Преследование двух влюбленных. Часть первая. Поезд в Монкс-Хэмптон, на который я сел в Бирмингеме, привез меня не только в страну, где я никогда не бывал, но от дневного света, от соприкосновения с обычными вещами, он перенес меня в волшебную ночь, над которой царил гигантский метеор. В это время особенно стала заметна противоположность дня и ночи. В зависимости от них менялась даже оценка всех земных дел. Днем комета фигурировала лишь в газетных статьях. Ее оттесняли на задний план тысячи более жизненных интересов. Она была ничто по сравнению с уже бушевавшей военной грозой. Это был астрономический феномен, где-то там, над Китаем, за миллионы миль в небесной глубине. Мы про него забывали. Но как только заходило солнце, все взоры обращались к востоку, и метеор снова простирал над нами свою власть. Все ждали его восхода, и тем не менее каждую ночь он поражал чем-нибудь необычайным. Каждый раз он вставал блистательнее, чем можно было себе представить, увеличивался и странно изменял очертания. Внутри его образовался менее яркий зеленый диск, который возрастал вширь вместе с ростом кометы — тень Земли. Метеор светился, очевидно, своим собственным светом, так как эта тень не была черной, резко очерченной, а лишь светилась фосфорически, менее интенсивно, по мере того, как гасло солнце. Когда метеор поднимался к зениту, зелено-белое освещение, стирая краски дня, придавало всему призрачный характер. Беззвездное небо дышало таким глубоким синим цветом. Я такого не видел ни раньше, ни позже. Помню также, что, когда я выглянул из поезда, громыхавшего по Монкс-Хэмптону, я обратил внимание на медно-красный цвет, примешивавшийся ко всем теням. Безобразные промышленные города Англии превратились в фантастические. Местные власти повсюду перестали освещать улицы, и без того на них ночью можно было читать мелкую печать, и когда я шел по бледным незнакомым улицам Монкс-Хэмптона, кругловатые тени электрических фонарей ложились мне под ноги. Освещенные окна светились красновато-оранжевым светом, точно отверстие фантастической завесы, повешенной перед раскаленной печью. Неслышными шагами полисмен привел меня в сотканную из лунного света гостиницу, и человек с зеленым лицом открыл двери. Здесь я провел ночь. А наутро фантастическое жилище оказалось шумной и грязной маленькой харчевней, где пахло пивом. Хозяин был жирный и хмурый человек с красными пятнами на шее, а за дверью шумела людная улица, вымощенная булыжником. Заплативши по счету, я вышел на улицу, где во все горло кричали продавцы газет при громком лае соперничавшей собаки. Они выкрикивали: «Поражение в Великобритании в Северном море! Гибель военного корабля со всем экипажем!» Я купил газету и пошел на станцию, читая по пути приведенные подробности об этом триумфе старой цивилизации. Миной, пущенной немецкой подводной лодкой, был взорван громадный броненосец со всеми орудиями, взрывчатыми веществами, самыми дорогими лучшими машинами того времени, вместе с 900 отборных людей. Я дочитался до военной горячки и не только забыл про комету, но забыл даже, зачем я пришел на станцию, зачем купил билет и еду в Шепхэмбери. Таким образом, жаркий день снова победил, и люди забыли про ночь. Каждую ночь все блистательней и блистательней сияла над нами красота, чудо, обещание из бездны, и мы поддавались, очарованные. Но при первых же серых звуках дня, при стуке отпираемых болтов, при грохоте тележки с молоком, мы забывали чудо, и наш обычный пыльный день, зевая и потягиваясь, снова вступал в свои права. Угольный дым застилал от нас небо, и мы вставали для грязной, беспорядочной рутины жизни. «Жизнь всегда была такою», — говорили мы, — «такою она и останется». На великолепие этих ночей почти всюду смотрели только как на зрелище. Никакого значения ему не придавали. Что касается до Западной Европы, то здесь лишь небольшая невежественная часть низших классов смотрела на комету как на предзнаменование конца мира. В тех странах, где еще сохранилось крестьянство, было иначе. Но в Англии крестьяне давно уже исчезли. Здесь все были грамотны. В спокойное время, накануне войны с Германией, газеты предупредили своими статьями о комете всякую возможность возникновения паники. Бродяги с большой дороги, ребятишки в детской, и те знали, что весь этот блеск весит не больше нескольких сотен тонн. Этот факт был убедительно доказан громадным отклонением кометы, не зринувшим ее прямо на нашу Землю. Она прошла в непосредственной близости от трех небольших астероидов, не вызвав ни малейшего отклонения от их пути, тогда как сама она уклонилась почти на 3 градуса. Когда она столкнется с Землей, то для тех, кто окажется на той стороне нашей планеты, которая соприкоснется с кометой, представится чудесное зрелище только и всего. Было сомнительно, окажемся ли мы этими счастливцами. Метеор будет занимать все большую и большую часть неба, причем тень Земли будет расти. Наконец, он покроет все небо сияющим зеленым облаком с белыми краями на западе и востоке. Затем наступит пауза. Ее продолжительность осталась неопределенной. И вслед за тем мы увидим частый дождь падающих звезд какого-нибудь необычайного цвета вследствие неизвестного элемента, о котором свидетельствуют зеленые линии. Некоторое время зенит будет поливать нас падающими звездами, возможно, что некоторые из них достигнут поверхности Земли и будут исследованы. Так говорила наука. Вихрь унесет зеленые облака, и весьма вероятно, что разразится гроза. Сквозь светящиеся ослабевшим светом клочки кометы проглянет старое небо, старые звезды, и все останется таким же, как и раньше. Так как событие, предсказанное на вторник, я ночевал в Монксхэмптоне в субботу, должно произойти между 00:00 и 11:00 утра, то на нашем полушарии оно будет видно только частично. Если явление произойдет позднее, то ровно ничего не будет видно, кроме падающих звезд. Так уверяла наука. Это не помешало последним ночам быть самыми великолепными и самыми памятными из всех, какие видело человечество. Ночи стали очень теплыми. Пробродивший безрезультатно весь следующий день по Шемпенбери, я при восходе величественного ночного светила очень страдал от мысли, что ее ореолом увенчана любовь Верола и Нетти. Взад и вперед ходил я по берегу моря, всматриваясь в лица прогуливавшихся пар, засунув руки в карман, со странной тоской на сердце, не имевшей ничего общего с яростью. Все гуляющие разошлись по домам, и я остался наедине с кометой. Утренний поезд, привезший меня из Уэверна в Шепхенбери, опоздал на 1 час. Говорили, что причиной этому было передвижение войск навстречу возможному вторжению со стороны Эльбы. Часть 2. Шепхенбери показался мне тогда странным. Впрочем, тогда я находил многое странным. Теперь я знаю, что место было действительно очень странное. Но для меня, непривычного к путешествиям, тогда все казалось чуждым, даже море. Раньше я только 2 раза побывал с экскурсиями на морских берегах Уэльса, где большие каменные скалы и горы на заднем плане придают ландшафту совсем иной характер, чем на восточных берегах Англии.